Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем произведения «Гиг» и «Атаку культуры». В 1994 году, 30 лет назад, на прилавках магазинов видеоигр вышла игра The Elder Scrolls Arena, разработанная компанией Bethesda Softworks. По сей день, собственно, она так и разрабатывается Bethesda, и Bethesda вообще очень большие любители напичкать самыми разными отсылками и культурными кодами свои произведения. Собственно говоря, поэтому Elder Scrolls в первую очередь вызывает у нас интерес у нашей передачи «Гиг-зона». 10 сентября в 2024 году вышла Elder Scrolls Castles для мобильных устройств, и, в принципе, весь мир любителей видеоигр с ожиданием замер, когда же выйдут следующие полноценные The Elder Scrolls. Первый мегабум так называемых свитков пришелся, конечно, на 2002 год, когда вышел Morrowind. В 2011 году, то есть уже больше 10 лет назад, Bethesda подарили миру бессмертный Skyrim. Если вы большой любитель Elder Scrolls, то, пожалуйста, обязательно участвуйте сегодня в нашем обсуждении, задавайте какие-то вопросы, пишите комментарии, вообще свое мнение по поводу вселенной свитков. Скатываются они или только идут в гору, и дальше будет только круче, круче и круче. Дорогие зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин, наш ведущий несменный лучезарный Алексей Зуйков. И сегодня у нас в гостях большой дока мира видеоигр Марк Казаченко, который когда-то писал аж целую курсовую работу по миру Elder Scrolls. И это, кстати, не должно никого удивлять, потому что вообще фантастические миры самого разного толка — это очень популярный предмет для исследования культурологами, феминологами, религиоведами и вообще достаточно большим пластом самых разных научных деятелей. И вообще убедительный мир, который досконально создан и проработан, и имеет много аллюзий с нашей реальностью — это важная составляющая разработки хорошей игры или вообще как таковой любой вселенной. И здесь я, конечно, в первую очередь обращаюсь с вопросом и к Лёше Зуйкову, и к нашему гостю Марку. Насколько вы находите убедительным и поглощающим мир свитков, насколько он вот кажется с каждым разом все более и более реальным, начиная с 1994 года и по сей день? И заслуга это как бы того, что вообще, в принципе, хорошо проработан мир, или все-таки чего-то другого?
Давайте, наверное, слово дадим Марку, раз уж мы как раз начали с таких серьезных, глубоких вопросов. Да. К нему с большим удовольствием эстафетную палочку и передаем.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели дорогие. Я буду честен. Я играю в это... Играл, вернее. Очень-очень на протяжении долгого времени, очень давно. И поэтому для меня с каждым разом Elder Scrolls становится все менее реалистичным, потому что я все больше понимаю искусственность некоторого созданного пространства, но, тем не менее, захватывающий, он действительно захватывающий. Не знаю даже, с чего начать, пояснение, почему так. Наверное, начну с небезызвестного человека по имени Майкл Киркбрайт. Это также известный как MK в интернете. Это главный писатель всего этого дела, начиная с давних времен еще, собственно, с «Арены». И он, в общем, интересный человек был во многом. Начинается все с того, что он рос по системе Монтессори, поэтому он уже несколько нетипичен для большинства людей, в принципе.
Человек, да?
Да. Потому что несколько по-другому просто развивалось мышление. И потом он изучал в Хантсвилле, в университете Алабамы. В общем, он, насколько я понимаю, я не очень точно это знаю, изучал так называемое свободное искусство в целом, но в частности занимался...
Мне даже интересно, подожди, а как вот такой экстраординарный человек вдруг неожиданно решает, типа, а займусь-ка я видео
сейчас
играми?
Сейчас расскажу. Так получилось, что ему нужна была работа, и он ответил на просто объявление в газете и попал вот в студию Bethesda. Вот так вот. В общем, он изучал так называемый creative writing.
Понабрали по объявлению. Да. Удивительный случай.
И компаративистику в истории и религиях он, в общем, изучал. И поэтому... ну, как-то очень быстро стал заглавным писакой у них. С самого начала он, на самом деле, даже не занимался тем, на чем он специализировался. Он просто очень неплохо рисовал по жизни, поэтому изначально рисовал текстуры. А потом подружился с, собственно, коллективом и стал для них писать все, можно сказать. Он с какого-то момента не работает в Bethesda, насколько я знаю. Он последнее, что, над чем он официально работал, это Oblivion. В Skyrim он писал только какие-то отдельные книги. Сейчас они у меня вылетели из головы, но если вы в игре видите какую-то книгу, которая написана чуть более убедительно, чем все остальные, и еще, может быть, несколько более сумасшедшей, чем все остальные, то это, скорее всего, его работа. В общем, да. Немножко потерял нить того, о чем говорю.
А тот Говард насколько вообще имел отношение к всему происходящему? Я так понимаю, что он в Арене еще не участвовал в разработке, да? Он там попозже пришел.
Да, он пришел попозже, но, честно говоря, личность Тодда Говарда для меня менее интересна, потому что он скорее, как говорится...
Специалист по маркетингу.
Да, да, он как... Как там этого мужика из Apple всеми любимого зовут?
Ну, то есть один как бы все как бы придумывал весь мир, а второй пришел этот мир удачно продавать.
Ну, и... Кирк Брайт не единственный писатель, который там был. Там еще был Курт Куламан. Но Кирк Брайт известен вот именно за вот такую основу лора, которая появилась в Elder Scrolls, в принципе. Честно, буду честен, опять же, я небольшой специалист по Oblivion. Моя любимая игра — это Morrowind.
О, да.
Skyrim, он... Я считаю его абсолютно революционным произведением, так сказать, геймдева, но он во многом уступает тому же самому старенькому Morrowind. Тем более, что в Morrowind, ну, вообще, в принципе, все так... интересно изображено, так алиенистично для нас, а когда ты попадаешь в Skyrim, ты такой, ну я где-то это уже видел, условно говоря.
Я же здесь живу примерно.
Да.
Несколько тысяч лет и несколько вселенных спустя.
Да. Как я уже говорил, я чуть-чуть потерял линию того, на что я отвечаю. Можно вы повторите какой-то чуть более...
Ну, реалистичность, она вот это поглощение, да, интерес игрока, он зыждется на чем? На продуманном
уровне? Да-да-да. Конечно.
Можно я здесь немножко пару слов вставлю? Мне прям очень... Потому что как-то хочется чуть-чуть оппонировать Олегу в этом вопросе, а потом мы обязательно вернемся, Марк, к твоему рассказу подробному, интересному. Вот ты, мне кажется, что обозначив вот эти две позиции, ты как будто сливаешь реалистичность и погружение, и интересность. Лично для меня и Morrowind в свое время, ну, как игра, в которой я буквально жил очень долгое время, там, в школьные годы, которой я увлекался невероятно, и пройдя вдоль и поперек все, что было возможно, принялся создавать в ней свое. Довольно долго занимался мододеланием, локализацией модов на русский язык. Была в свое время такая команда разработчиков Full Rest Team, которая... В
общем, с ума сойти! Да. Я обожал этот сайт, я просто жил на нем в каком-то роде.
Да. Я из них же я работал в команде по локализации, какие-то моды там подправлял, что-то мы делали, что-то делали свое. Вот для меня как раз-таки Morrowind всегда был интересен тем, что он давал действительно ощущение того, что это мир гигантский, классный, интересный, в котором ты можешь, ну, условно говоря, жить, по которому ты можешь путешествовать, который ты можешь очень долго изучать, но он был таким манящим и таким интересным как раз-таки потому, что он был далек от нашей серой обыденной реальности – Он предлагал какие-то совершенно другие дилеммы, совершенно другие испытания, другие задачи, другие миры и какие-то вот другие, там, другую флору, фауну. То есть это был новый совершенно мир, который к реальному никакого отношения не имел. И вот здесь как раз вот этот стык реализма и интересности, на мой взгляд, его интересность заключалась как раз-таки в отсутствии этого реализма. В том, что он... Да, достаточно реалистично, но преподносил все-таки альтернативный мир, который очень далек от нашего, в котором очень мало переплетений, переключений с нашим реальным. И в отличие от там большого количества других игр с открытым миром, и которые составляли большую конкуренцию тогда играм серии Bethesda, там тот же самый GTA 3, в который очень любили много играть, потом тот же самый San Andreas, меня всегда он затягивал гораздо меньше, потому что вот реалистичность и реализм вызывало какой-то меньший интерес, чем какие-то фантастические и альтернативные миры.
Я, ты знаешь, скорее здесь вопрос-то как раз в том, что почему именно срабатывает фантастический мир? Он срабатывает благодаря проработанному лору или благодаря тому, что ты достаточно глубоко визуально и аудиально погружаешь, то есть в качество самой картинки? Потому что, ну, давай будем честны, как бы на самом деле все любые фантастические миры — это вторичка. И человек, который проживает достаточно там обильную приключенческую жизнь и... Ну, то есть, если мы возьмем все тропы приключений, которые происходят с тысячеликим героем, и вдруг неожиданно найдем такого чувака среди нашей обыденной, там, пускай, например, московской жизни, который живет как бы полной грудью приключений и так далее, то, в принципе, его жизнь будет, ну, достаточно активная, веселая и наполнена точно так же с различными сказочными событиями совершенно. Но это как бы еще не повод, да, как это сказать... Все фантастические миры — это в любом случае вторичка и переработка каких-то и так существующих. Ну, то есть ничего нового придумать все равно нельзя. И поэтому здесь как бы что срабатывает в первую очередь? То, что ты можешь это пережить, как бы не выходя из комнаты, достаточно убедительно, или то, что ты это, в принципе, можешь открыть какие-то новые совершенно для себя реалии, которые раньше они тебе даже, ну, как вот ты правильно говоришь, да, представляется, тебе предлагается новый, другой мир, новые дилеммы, новое восприятие и все такое. Ну, то есть вот это вот такое противовес. Потому что очень много игр существует, да, по которым огромное количество фанатов, но при этом сами игры, они визуально бесподобно роскошны, но при этом ужасно неглубокие. То есть в них нет ничего конгениального. Это просто как бы лор служит просто основанием для событий. Но никак не... А вот в Elder Scrolls... Даже
можно мне немножко вклиниться, пожалуйста? Давай. Мне кажется, что вы сейчас вот просто буквально ответили на свой же вопрос. В большинстве игр лор действительно служит, ну, просто какой-то базовой штукой. Типа, ну вот у нас есть люди, эльфы, гномы и драконы, все. А в Elder Scrolls это самое малость, чуть-чуть поглубже. Вот и все. Поэтому это и работает. Это не, на мой взгляд, не какой-то rocket science... Хотя в какой-то мере в то же время действительно rocket science. Но, не знаю, именно просто Elder Scrolls во многом уникален просто-напросто.
Общаясь с фанатами Elder Scrolls, я все время обращаю внимание на то, что они очень глубоко знают лор, и прям он их вдохновляет. И это как раз вот и удивляет, и вызывает огромный интерес. Ну, то есть ты даже курсач писал по Elder Scrolls, ведь неспроста же. Наверняка ты касался непосредственно мифологии и всего такого, потому что там есть в чем покопаться, есть чего неожиданного для себя достать. И вот как раз, ну, мне лично кажется, что именно в этом большая разница к того, как люди относятся к Elder Scrolls. То есть есть вот реально фанаты Скайрима, потому что он супер такой весь из себя... пафосный, мощный, в хорошей стилистике дарк-фэнтези такого и высокого, ну, то есть уникального, на самом деле, фэнтези, это прям можно выделять в отдельное направление, элдер-фэнтези такое. А есть фанаты Морровинда, да, которые фанатеют именно потому, что в Морровинде гораздо более глубоко исследуется лор и все основные завязки. То есть вот связка Морровинд-Обливиан, она как будто более вот прям подчеркивает фанатов серии с точки зрения лора.
Честно говоря, на мой взгляд, Oblivion, он на самый... Ну, из этих трех игр, по крайней мере. Будем честны, в первых двух играх, несмотря на то, что Daggerfall был значительно больше, чем все остальные игры по географическому охвату. Они, обе эти игры, они не очень глубоко, как говорится, развили мир Elder Scrolls.
В 4000 раз, если я не ошибаюсь, в 4000 раз карта Daggerfall больше карты Скайрима.
Да, но если будем честны, то она, как говорится, про Сиджинли Дженера, этот практически.
Ну да.
Вот. Так что из вот этих трех последних игр, на мой взгляд, Oblivion плавает вот на самой вершине всего этого дела, как некое масло, которое всплывает из всей смеси вверх. И Skyrim, на удивление некоторых слушателей, может быть чуть глубже в плане именно каких-то лорных и, не знаю, штуковин. Потому что на самом деле там происходят события, которые имеют некое непосредственное отношение, в том числе к Морровинду. И Алдуин не просто так существует, и он не просто дракон. Это несколько очевидно, когда ты играешь в Skyrim, но не до конца, что ли. Так вот, отвечая на еще ранее поставленный вопрос, в общем, на мой взгляд, это сочетание вот этого самого визуального и лорного, так сказать, в обоих отношениях, то, что затягивает в этой игре, в этих играх, в принципе. Потому что даже если смотрим на Oblivion, который визуально, так сказать, questionable, если мы смотрим на все эти игры, то они и визуально, и, ну вот как-то с точки зрения истории, которую они излагают, с точки зрения мифологии, которые там раскрываются, как бы мы видим что-то, что нам известно, потому что, ну, на мой взгляд, это в принципе знак качества, когда мы видим в некоем фэнтези качественную переработку существующей мифологии, и одновременно мы видим что-то визуальное, что напоминает нам о том, что есть в нашем мире, но тоже качественно переработанное. Именно поэтому, например, Morrowind для меня так хорошо работает. Я в детстве этого еще совсем не понимал. В детстве я был просто ошарашен тем, насколько это все было не как у нас. Но чем больше я захожу в эту игру с годами, так сказать, тем больше я вижу чего-то знакомого, и тем больше мне это нравится именно в том плане, как происходит, так сказать, реюз ассетов грамотный. Вот.
То есть ты в Morrowind продолжаешь все так же периодически поигрывать, да?
Ну, я, как и Алексей, в общем, как-то взял и стал большим модером. Есть такой портал Nexus Mods, известный тем, что там как бы скапливаются все моды этого мира на все игры этого мира. И, в общем, может быть, я даже конкретно Алексею чем-то известен, потому что я тот самый чел, который переделал головы для этих самых. Сейчас скажу, как этот мод назывался.
Вообще, кстати, тематика мододелания — это отдельная ветвь, которая надо еще как-то о ней отдельно будет поговорить активно, потому что иногда возникает ощущение, что как раз любовь к модам — это тоже и возможность ставить огромное количество модов тоже определяет популярность. Ну, это напрямую определяет популярность, потому что чем популярнее игра, тем больше модов, наверное, по ней все-таки создается. Но и в том числе сама вот эта вот как-то провокация делать моды, она тоже работает очень хорошо на популяризацию той или иной вселенной.
Ну, и продлевает цикл жизни игры
колоссально. Я абсолютно согласен с этим. В общем, я тот самый чел, который делал макомовские головы для Tamriel Rebuild. Вот. Тот самый Dandion. Вот.
Здорово, здорово. Ну вот, мир тесен.
Да. И, в общем, да, это проект, который занимает у меня уже много-много лет. Я иногда периодически возвращаюсь туда. Честно говоря, ну, это такая моя мечта большая в этой жизни, когда-нибудь серьезно заняться каким-то деланием игр. Ну, в общем, откровенно говоря, все эти графические штуки — это сложно и долго, даже если ты это умеешь, поэтому, да, этот проект, будучи ничем не оплачиваемый, потому что это мододелание занимает много времени.
Знаешь, благодаря другому подкасту, в котором я участвую, я знаю точно, что люди, которые делают моды, потом очень хорошо находят теплое местечко в мире игропрома, и сейчас это как никогда актуально, потому что, на самом деле, очень большая проблема в том, что идеи, они очень быстро иссякают. Чем больше игр возникает, в принципе, на рынке, тем быстрее исчерпывается вот эта вот фантазия человека. Ну, как бы косвенное свидетельство этому — это существование вообще нейросети, которая может что-то придумывать, да, и придумать вполне убедительно. То есть, на самом деле, набор комбинаций сюжета, набор комбинаций мифологии, вообще выдумывание мифологии, оно вполне себе ограничено. И вот вопрос, а может ли, ну, учитывая, да, что там мы... игроки ждут выхода новой Elder Scrolls. У нас в чате Даниил Скалов задал вопрос, типа, что старина тот пообещает в новых свитках, что вы думаете? Поэтому, да, я переадресую этот вопрос вам, но вопрос, а вообще, как бы, есть ли куда развивать Elder Scrolls дальше-то?
На мой взгляд, всегда есть куда развивать что угодно. Дело в том, что конкретные люди исписываются просто-напросто. Мне кажется, что тот же самый Киркбрайт в каком-то роде... ну, я бы не сказал, что его фантазия иссякла, но она скорее потеряла контроль в каком-то роде, потому что вот это вот контроверсивно существующая кода — это, конечно, не то, что просто принять многим фанатам серии. Вот. Не знаю, честно говоря, как ответить на заданный вопрос. Я ожидаю от следующего Elder Scrolls больших бретонских вайбов, желательно больших хэмерхвельских вайбов. И как бы...
Уже известно, да, какой регион будет?
Ну, честно говоря, я не знаю ничего об официальных анонсах, но из всех источников, которые я видел, все говорят, что это будет вот... Хайрок и часть Хаммерфелла.
Угу. Эх. Я все надеюсь про часть номерную Elder Scrolls, которая расскажет либо о каджитах, либо об Арганианах.
О, да, я бы в Эльсвейре я бы с большим удовольствием побегал. В Блэк Марше не с таким большим удовольствием, но тем не менее тоже бы поисследовал. Очень большой мод делается, кстати говоря, про Блэк Марш. Очень красиво выглядит.
Давайте чуть-чуть про сюжетную завязку Elder Scrolls, как бы от там, начала времен, и в чем является как бы основной конфликт, который развивается перед глазами игроков, начиная, если хронологически поставить цепь событий.
Опять же, сложный вопрос задаете. Вот это на это не ответить ни одним предложением, ни даже одним пассажем предложений, потому что...
Ну, у нас 30 минут эфира есть еще, так что...
Это да. Дело в том, что Elder Scrolls охватывает очень большую часть, так сказать, очень большой временной спектр. И вот с точки зрения игрока это очень... Ну, довольно локальные конфликты, откровенно говоря, в мире Elder Scrolls. Вот. Несмотря на то, что они, каждый из них буквально по отдельности может закончить как бы существование мира, тем не менее для Elder Scrolls они довольно локальны.
Ну, давай на макроуровне, как бы в чем завязка, то есть как строится мифология Elder Scrolls?
На макроуровне это то, что мне больше всего не нравится в Elder Scrolls, в принципе.
Давай как раз
посмотрим. К сожалению, в Elder Scrolls во всем участвуют, во всех плохих событиях участвует Даэдра, так называемая. Для тех слушателей, которые не совсем знают, что это такое, эти самые Даэдра, это в мире Elder Scrolls боги делятся на хороших, плохих и нейтральных, условно говоря. И хорошие и плохие называются Аэдра и Даэдра. Это, кстати, тоже very subjective, как говорится. И, в общем, эти самые Даэдра чаще всего являются причиной большинства конфликтов, которые просто происходят в сюжетах Elder Scrolls. Им просто не сидится, как говорится, спокойно. Вот и все. И им хочется пошурудить, не знаю, помутить воду, навести суеты.
То есть это как бы даже не столько трикстеры, сколько как раз проявление хаоса. Ну, это прям зло? Или это все-таки как бы тоже весьма такой субъективный взгляд на вещи?
Это субъективный, это довольно субъективный взгляд на вещи, потому что не все доэдры однозначно злые, не все доэдры однозначно злые по отношению к определенным людям. Некоторые из доэдра буквально расисты, а некоторые, ну не знаю, ненавидят нежить, условно говоря. И это единственное, что мы о них знаем, ну в таком большом смысле, что ли. Например, данмеры, темные эльфы, также известные как темные эльфы, основные, происходящие из, собственно, Морровинда. Морровинд – это одна из провинций империи Тамриэль. Они поклоняются трем из доэдра. Они называются у них пантеоном добрых доэдра. Но в то же время... есть доэдра, которые отвечают за... У них есть и злые доэдра в этом пантеоне. Они называются доэдра четырех углов, потому что они в данмерской религии отвечают за четыре угла комнаты хаоса, так называемой. И, в общем, эти доэдра отвечают за такие чудесные вещи, как уничтожение, насилие, там, безумие и так далее. Поэтому... В общем, я бы сказал, у каждого отдельного народа, у каждой отдельной религии в Elder Scrolls свой взгляд на каждого из богов. Я бы сказал, что вот это является основным отличием Elder Scrolls в принципе от большинства фэнтези. Тут такое дело, что в фэнтези религия строится не так, как наша. В фэнтези существование богов — это данность. И... Все знают, что они есть. Все, это факт. Вы перед ним поставлены. Просто каждый выбирает, какого бога поддержать, условно говоря.
Ну, то есть, как бы все фэнтези — это, по сути, этап до перехода к пониманию о монотеистическом божестве, о единой концепции нерушимости истины и так далее. То есть, как бы это все вот мир, в котором боги спускаются на мир грешников и могут с ним напрямую взаимодействовать. То есть, постулат примерно такой у тебя?
Ну, не совсем грешников. Не знаю, это все зависит от конкретных воззрений и конкретного бога в фэнтези.
Я думаю, я вижу, что... В мир
плоти. В мир смертных, скорее.
Мир смертных, ну, да. Мир смертных. Угу.
Тут на самом деле интересна даже этимология этих самых названий Аэдра и Дайдра. Если там копнуть лор Elder Scrolls, то эти названия прежде всего эльфийские. Ну, эльфийские вот в мире Elder Scrolls.
Меровские.
Да-да-да, меровские. И Аэдра буквально означает «наши предки», а Дайдра означает «не наши предки». То есть они вот так сразу, значит, злых богов такие, это не наши, нет, мы к ним никакого отношения не имеем. Вот, пожалуйста, вот от этих богов мы произошли, это боги классные, мы их как бы почитаем, любим, уважаем, а вот эти, нет, это не наши. И как раз-таки раскол данмеров и вот это вот противостояние темных эльфов, так называемых, и высших эльфов, светлых эльфов зачастую как раз складывался в этом, что те как раз-таки считают, что все боги имеют место быть, и все боги наши. А тут какие-то высшие эльфы, они вот, значит, решили, что есть хорошие боги, вот это мы принимаем.
Ну да, надо сказать, что сейчас вот был затронут кусок, ну, очень древнего лора, это раскол Аймеров и Данмеров, которые тогда назывались Кимерами и предводительствовались пророком Велотом, который, собственно, говорил вот о том, о чем Алексей сейчас упомянул. Но я бы хотел вернуться к тому, что я говорю, потому что сейчас мы немножко отскочили от очень важного осознания, которое я в какой-то момент достиг.
Так.
Огромной уникальностью Elder Scrolls является то, что в отличие от обычного фэнтези, вера, которая существует в Elder Scrolls, это то, что, кстати говоря, опять же затронул Алексей своим вот этим вот упоминанием этого древнего раскола, это вера в истинность Бога. Вот. И как бы выбор между истинностью, ну, вера в истинность определенных сущностей, что ли. В частности, в Морруэнде, как... ну, в самом Морруэнде, как в игре, как в каком-то литературном, что ли, произведении, истинность Бога является каким-то очень важным центральным мотивом. Вот. И именно вот в этом такая вот безумная уникальность, в частности, религии в Elder Scrolls.
Подожди, истинность или правота? То есть истинность...
Нет, именно истинность сущности божественного, что ли. И которая в конечном счете выливается вообще в истинность существования как такового, но это уже какой-то так называемый deep lore, который, мне кажется, даже Кирк Брайт сам не понимает до конца.
Да. Это, кстати, интересно. Вообще, в принципе, с точки зрения фэнтези, ну, накидать какую-то глубокую заварушку в каких-то верхних мирах, которая отражается на нижних мирах, это, в принципе, не выглядит как что-то сложное. То есть, ну, на самом деле, возьми любую там эпоху средневековой Европы, любое государство, и то, что происходит как бы у государей, и то, что происходит в низах, оно вот как бы, переложи это просто на какие-то странные имена и странные там выдуманные расы, необычные, и все, в общем-то, все начинает сразу работать, как какая-то отдельная религия. А вот как бы более глубокая мысль, она более философская, более тяжелая и прочее, то, что в любом случае общечеловеческая, потому что истинная философия, мысль, она истинная и хороша, потому что она просто истинная и хороша, потому что если она не истинная и хороша, то, соответственно, она не является как бы истинной мыслью, что логично. То есть хорошее, оно хорошее, потому что оно хорошее, а не потому что боги решили, что оно хорошее. И вот как раз этого очень часто как будто начинает не хватать в создании каких-то более глубоких концепций и измышлений. Мне просто ближе, в любом случае, мне-то ближе как раз по духу Вархаммера, потому что он ближе как раз к более такому научному, скептическому взгляду, в принципе, на что является интеллигибельной материей. И мне вот очень интересно в Elder Scrolls, как это работает с точки зрения, ну, веры, да, что такое, что есть истинность.
Надо сказать, я тоже большой фанат Вархаммера. У меня вот прямо сейчас происходит большой такой эпизод угара по Саргатоннику. Ну, не знаю даже, как объяснить вот эту вот самую истинность божественную в Elder Scrolls.
Алексей, у тебя есть какой-то вот такой взгляд на этот термин истинности божества в рамках Elder Scrolls в мифологии?
Я, на самом деле, мне кажется, немножко далек от каких-то таких вот глубоко философско-религиозных изучений данного вопроса. Здесь скорее... Мне кажется, что, ну, опять же, это мой субъективный взгляд, который может быть достаточно дилетантским. Мне всегда казалось, что божественность и религиозность, отношение к пантеону в мирах свитков, оно какое-то чуть более бытовое, что ли. Вот в каком плане. Там боги и какие-то религиозные сущности, другие, это какие-то более понятные и более близкие к простым смертным существа, которые, несмотря на то, что они обожествляются, им поклоняются и так далее, они являются какими-то как будто чуть менее сакральными фигурами, нежели вот мы привыкли считать. Они более понятные, они более конкретные, они как будто более... Ну, изученный, скажем так. То есть, если у нас все-таки в любой религии, какую ни коснись, существует определенный ореол таинственности, загадочности, да, вот есть какая-то высшая сила, она представлена такими образами или такими образами, но, как правило, ну, принято считать, что никто никогда с этой силой непосредственно не сталкивался, за исключением нескольких пророков, которым была дана там вот такусенькая талика этого божественного присутствия, на основании которой они несли слово Божье в массы и в мир. В вселенной же свитков боги – это гораздо более близкие сущности, с которыми так или иначе взаимодействуют, в том числе и простые смертные. Поэтому, на мой взгляд, истинность с той точки зрения, что да, боги точно есть, и они точно существуют и точно влияют на нашу жизнь, да, но при этом гораздо меньшая сакральность и гораздо меньшая значимость как будто этих фигур, именно потому что оно гораздо более понятно, гораздо более вовлечено, что ли, в повседневную жизнь. Это мое мнение.
Я очень извиняюсь, у меня тут может кот кричать, но, в общем, я хотел...
Каджит не крал твой сладкий рулет.
Это так. Я не могу согласиться с вами целиком, Алексей, потому что, во-первых, если мы говорим о приближенности к смертным богов в Elder Scrolls, то вы, скорее всего, имели в виду конкретно трибунал Альмсиви, я так понимаю. Но... Дело в том, что они, во-первых, исключением являются среди всех остальных богов в Elder Scrolls. Во-вторых, они буквально украли божественность. Там буквально такая формулировка. И поэтому разговор об истинности, божественности, значительно более глубок в данном конкретном случае. А еще они безумно обожествляются народом. И Вивик, более того, специально... написал свои 36 уроков, чтобы запудрить мозги людям и создать ауру мистификации, так сказать. Поэтому на самом деле все, ну, очень-очень, так сказать, религиозно обставлено в этом всем, ну, в конкретном Морвенде. Просто это, наверное, не совсем очевидно, потому что игра довольно старая. И, ну, не знаю, там нету такого небольшого ворлдбилдинга, который можно создать в Скайриме с, не знаю, какими-то отдельно ходящими туда-сюда персонажами, которые делают какие-то определенные действия. Например, есть такой мод, опять же, затрагиваем тематику модов, который добавляет в храмы трибунала певцов, поющих горлом и молящихся таким образом. На мой взгляд, это очень хорошо передает вайб. На мой взгляд, что-нибудь такое могло бы происходить.
Абсолютно точно, да. Какие-то вот каких-то мистификаций и песнопений, да, действительно не хватало в оригинальной игре.
Ну да, так называемый text-based, там все было.
Просто учитывая, что в религиоведении, ну, как бы вполне себе жива идея о том, что многие имена богов, они приходят от реально существующих легендарных личностей, то есть, например, как Гермес Трисмегист, который является автором, ну, собственно говоря, ну, автором, да, центральной личностью герменевтики, он отождествляется с Тотом и Меркурием. То есть там Цицерон пишет о том, что вот Гермес Трисмегист в Греции – это Меркурий, один из пяти легендарных Меркуриев, а в Египте – это бог Тот. И как бы вот он был настолько мудрый, легендарный и великий вообще алхимик и обладал экстраординарными способностями, что перевоплотился в божественную фигуру, которой по сей день поклоняются. Ну, во времена Цицерона. Поэтому здесь, в принципе, тоже вот отводить как бы... Я как раз мой постулат об этом, то, что как бы все фэнтези, оно в основном это тот мир, в котором философия, глубокая попытка объяснить, что происходит и чем я являюсь, оно еще не переросло в какую-то очень сильную концепцию и идею теософическую. Вот, и я исключительно просто к этому, и здесь интересно то, что когда авторы различных произведений имитируют религиозную мифологию, давайте просто назовем это мифологией, когда они создают мифологию для своего лора, то, по сути, они как бы откатываются в своем сознании от современности, от той философии, которая существует, к той, которая существовала в эпоху вот до активной популяризации христианского учения, более глубоких монотеистических там, изучений более позднего философской эпохи Древней Греции и так далее, и так далее. То есть там еще до исламской эпохи, совершенно задолго до... И, в принципе, ну, в каких-то регионах до, получается, до буддистской. Вот, поэтому интересно, как, насколько сложно было бы придумывать лор, и если бы лор был другим, Elder Scrolls, они бы продолжали работать и все так же были бы интересными, или бы они потеряли шарм в каком-то, в какой-то мере?
Честно говоря, это такой вопрос, если бы, не знаю, если бы все было по-другому, на мой взгляд, оно тоже могло бы работать, не знаю. В Вархаммере все тоже по-другому, но оно работает.
Ну, соответственно, центрально получается не, как бы не лор, а вот что-то сильно другое в Elder Scrolls.
Нет, возможно, нет, как... я не понимаю, почему в вашем стейтменте есть вот эта дихотомия. Почему это должно не быть основным хуком? Основным хуком может быть что угодно. Вот, на мой взгляд, в Elder Scrolls это вот эта вот уникальность его лора и уникальность его... вот этого вот визуального сопровождения всякого. И, ну, я не знаю, там, в принципе, вот, как я говорил немного раньше, на мой взгляд, Elder Scrolls очень сильно привлекает тем, что там есть очень много всякого, что мы можем узнать сразу, сходу. Например, люди-эльфы существуют в этом мире. Но только эльфы здесь называются не эльфы, а меры. И у всех вот этих вот так называемых рас, этих самых меров, есть приставка «мер» в конце. «Босс мер», «дан мер», «орси мер». Они все, вот орки, называются орси мерами. И несмотря на то, что это, ну, довольно типичные зеленокожие орки с большими клыками, не очень большими мозгами и большими мускулами, мы все еще знаем, что, это, что они меры. И это интересно. Не знаю, это все узнается сходу, но одновременно с этим немного другое. И обладает при этом такой буквально каким-то живым описанием истории. Ну, захватывает, в общем, я не знаю.
Угу. Так, и при этом сопровождается еще эпичным геймплеем, который, соответственно, и увеличивает значимость получаемого знания в итоге.
Ну да, конечно. Все мы любим получать знания, но при этом еще и махать мечами.
Кстати говоря, да, физика и магия в Elder Scrolls, насколько это вообще интересные механики, в отличие от всех остальных игр, и, конечно, хотелось бы еще успеть затронуть вообще мимасность Elder Scrolls, насколько это повлияло на дальнейшую популяризацию серии.
Ну, честно говоря, магия в Elder Scrolls для меня не кажется чем-то, особенно с геймплейной точки зрения, чем-то... Как это назвать, что ли?
Задумался, что у Bethesda есть две вселенные, которые как бы основные, толкающие Bethesda вперед. Это Fallout и Elder Scrolls. Mm-hmm. Соответственно, один мир, где вообще нету больше богов никаких. И один мир, в котором, ну, по сути, как бы главный наш персонаж и может стать новым святым или же исчадием ада. И второй мир, как раз, который наполнен мифологией и интригами высших существ демиургических. То есть это прям интересные две вселенные, которые при этом, конечно, невозможно не отметить. То, что геймплей, те же самые отмычки, да, в Fallout и в Elder Scrolls это одно и то же. В смысле, в Skyrim это одно и то же. Вот. Но, тем не менее, как бы сюжетообразующее, оно совершенно разное. Так вот, да. Магия в Elder Scrolls тебе не кажется чем-то интересной?
Чем-то... Не кажется она мне чем-то... Ну, вот именно то, как она исполнена, мне, именно геймплейно, она не кажется мне чем-то интересным, это правда. Так-то написать можно что угодно, и оно будет работать таким образом. Но конкретно в играх мы сталкиваемся с некой реальностью того, как все это работает. И магия в Elder Scrolls не очень интересно сделана, в каком бы то ни было. Смешно, что в Oblivion и Daggerfall и... Морвенде можно алхимически конкоктить свои спеллы, но не более этого, не знаю. Она исполнена таким образом, что ты подышал из рук на человека огнем, он горит, но при этом не дергается, не орет, не бегает, а, ну, не знаю, получает урон. Не знаю. Не впечатлен.
Интересная тема для мододелания, кстати говоря.
На самом деле, интересно всегда, ну, лично мне было, что Morrowind в свое время, в нулевых годах, как будто вернул немножечко к истокам вот как раз-таки этот вид из глаз, потому что все современные большие RPG, которые выходили в начале нулевых, уже перешли на вид от третьего лица. Я, как бы, изометрический вид как был популярен, так и оставался.
А как же Dark Messiah?
Но Dark Messiah — это все-таки экшен больше, чем RPG. Да простят меня слушатели, и, возможно, сейчас...
Ну, вообще, я согласен.
Свою дозу хейта, но я все-таки относил ее более к экшену всегда. А вот именно большую AAA RPG уже достаточно длительное количество времени не делали с видом от первого лица, и считалось, что это уже такой как бы жанр вымерший. Это жанр уже не такой интересный и мейнстримовый, и вот здесь как раз Bethesda показала, что это все еще может быть интересно, это все еще может быть классно, и меня как раз захватывало вот и давало ту самую долю погружения и существования в мире как раз-таки вот этот вид из глаз. Что ты все время ходишь, ты не персонажа своего сзади видишь, и поэтому ты себя, ну, в общем, ты больше отождествляешь с собой происходящее, когда ты видишь непосредственно из глаз, когда ты являешься вот непосредственным участником этих событий, и ты... Не просто следишь, как на камере смотришь, как там бегает твой персонаж по полю, а ты гораздо больше можешь в его шкуру влезть. И вот это, на мой взгляд, тоже играло всегда очень много на пользу этой вселенной. Несмотря на то, что мододелы там чуть ли не первым же делом принялись пытаться делать вид от третьего лица в Morrowind, в Oblivion как бы сдались, и это уже было как опция включено, а Skyrim уже тоже...
В Morrowind тоже есть вид от третьего лица.
Ну, да-да-да, он просто там... как.
Просто он очень неудобный.
Да.
На самом деле, я считаю, что это действительно хорошая опция. Я вообще во всех играх, в которых возможно играть от первого лица, чаще всего играю от первого лица. Но, тем не менее, возможность выйти в третье лицо – это всегда очень приятно, потому что всегда очень хочется посмотреть на своего персонажа со стороны и все такое прочее. Например, тот же самый Киберпанк, который я считаю одной из просто... у меня слов нет, чтобы описать, насколько это крутая игра. Вот там нельзя посмотреть на себя от третьего лица. Вот именно в каком-то вот геймплейном моменте. И это...
Только в меню, да.
Да. И это, ну, не здорово.
Ну, вообще, у того, чтобы видеть только от третьего лица и не отождествлять себя с персонажем, есть определенные, наверное, психологические тонкости геймплея. То есть, ну, как всем известно, что Half-Life, да, он потому Гордон Фриман ничего не произносит, и мы видим мир от первого лица, чтобы как раз игрок максимально погружался глубоко в шкуру Гордона Фримана и чувствовал, что это, собственно, все происходящее с ним, ну, то есть с самим игроком, а не с каким-то отдельно стоящим персонажем, которого все знают, попробовать на себе шкуру героя. И вообще есть определенная этика отказа от вида от первых глаз, чтобы как раз, ну, давайте будем честными, да, многие игроки, к сожалению, проведя за монитором 18 часов подряд, у них немножечко начинает кукуха ехать, и восприятие реальности начинает очень сильно искажаться. И чем больше ты погружаешься в фэнтезийный мир, тем тяжелее тебя из него потом впоследствии выдернуть. Поэтому, блин, я не могу сказать то, что Elder Scrolls, Bethesda, конечно, здесь честно играют с точки зрения этики. А с другой точки зрения, как бы люди играют в Genshin Impact не потому, что не для того, чтобы от первого лица смотреть, конечно.
Да.
Вот. Так вот, мимасность игры. Давайте начнем об этом говорить, как бы насколько это поработало на популяризацию Elder Scrolls.
Сейчас перейдем к этому. Мне хотелось упомянуть последнее про вот вид от первого и третьего лица. И я хотел заметить, что чаще всего от третьего лица мы играем за какого-то, ну, как бы уже созданного, поставленного, исторически сложного персонажа, как Геральт из Ривии или Кратос из Спарты. А вот за первого лица мы чаще всего играем за Silent протагониста или, ну, вот Гордона Фримена, который ничего не говорит. Это так.
Ну, то есть, как раз по сути, в Elder Scrolls, как и в Fallout, да, благодаря и генератору персонажа изначальному, и тому, что есть возможность больше поскроллить туда-сюда и сделать его ближе к себе, и имя придумать ему, и так далее, и так далее, это история, которая пишется самим игроком в том числе.
Ну да, да.
То есть, если бы еще в Elder Scrolls еще больше, ну, как бы, нет, если бы вообще в нем было сильно больше песочницы и влияния на мир, то это была бы игра, которая полностью, вот, по сути, является имитацией создания себя в фэнтези. Что попытались сделать в TES Online, но вот как-то не туда пошла вся тема.
Да, печальный экспириенс, на мой взгляд.
Об этом и о многом другом мы, к сожалению, оставим задел на будущее, чтобы поговорить, потому что наше время в эфире, как обычно, скоротечно и уже истекло. Мы прощаемся с вами и увидимся каждый понедельник в 15.00. А про мемасность The Elder Scrolls смотрите наше послесловие, которое, как обычно, выходит в наших соцсетях Geekzone. До новых встреч, всем пока!